Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как ездит город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас не только в радиоэфире, но также в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», социальная сеть ВКонтакте, а также YouTube-канал «Говорит Москва». Очередные полчаса, начинаем с пробок.
В движении.
Москва едет на 5 баллов. Так оценивает ситуацию на дорогах Яндекс в эти минуты. Прогноз выглядит следующим образом. Почти так же, как это было вчера. В 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов, а в 7 вечера максимальные 8-бальные пробки. Главные проблемы, которые сейчас видны на карте пробок, это все та же многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе, начиная от Носовихинского шоссе до Белой дачи. Большая проблема на третьем транспортном кольце в районе пересечения с Волгоградкой. Причем, если... Вчера и в предыдущие дни в основном приходилось говорить о съезде с внешней трешки на Волгоградку в область, то сегодня можно говорить о том, что внутреннее третье транспортное кольцо из-за поворота, из-за съезда на Волгоградский проспект останавливается, причем останавливается почти сразу после шоссе энтузиастов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Никол Пашинян, руководитель Армении, отказался подписывать проект декларации ОДКБ. Что значит? Первая тема, вторая тема. В Госдуме призвали Генеральную прокуратуру проверить эффективность ОСАГО. Другими инструментами проверить это невозможно. Тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Ваши сообщения приходят на СМС-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Звонить можно прямо в студию по номеру 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление Асада, руководителя Сирии: странам со схожими принципами и ценностями следует объединить усилия и добиться изоляции Запада. Вот к чему призывает руководитель Сирии, цитирую по ленте агентства ТАСС. А вот заявление Владимира Путина: дефицит профессионалов по искусственному интеллекту большой, надо изучать его, искусственный интеллект, в школах. И еще, каждый национальный проект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, говорит президент России.
Поток. Успеем сказать главное.
Павел Галкин через Телеграм добавляет к информации о пробках. Профсоюзка у Беляева едет тяжело, идет рейд ГИБДД, утверждает он, и пишет, что рад меня слышать, рад читать вас, Павел. Еще раз напомню, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Итак, ОДКБ и Армения. Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации ОДКБ. Речь идет о соглашении по оказанию помощи Еревану. Премьер министр Армении заявил, что этот документ недостаточно доработан. Причиной назвал отсутствие со стороны ОДКБ политической оценки по поводу, как он говорит, агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении. Речь идет, как сообщается, о двух инцидентах на границе 11 мая и 4 ноября 2021 года, то есть два в прошлом году, и одном инциденте в этом году 13 сентября 2022 года. 10 ноября 2020 года было заключено трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван тогда и Баку заключили этот договор при посредничестве Москвы. Теперь опять стороны обвиняют друг друга в обстрелах позиций. В результате руководитель Армении отказывается подписывать проект декларации ОДКБ. Но, насколько я понимаю, из ОДКБ Армения все-таки не выходит. Об этом тоже говорили. Айк Халатян к нам присоединяется. Он политический обозреватель информационно-аналитического центра «Верелк». Айк Грантович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я правильно понимаю, что говорили о том, что Армения может уйти из ОДКБ, но Армения не уходит пока?
Нет, Армения, мне кажется, не будет выходить. Другой вопрос, что как в Армении, в Ереване будут уже рассматривать само членство в организации. Надо понимать, что ранее Армения была одной из самых заинтересованных сторон, помимо России, ну и Беларусь, в развитии именно силового компонента блока, в превращении ОДКБ в реальный военно-политический союз. Но, к сожалению, реакция ОДКБ на вот те события, которые происходят на армяно-азербайджанской границе, в принципе, это те угрозы, ради чего и создавалась организация, даже название, да, договор о коллективной безопасности, фактически выходит, что в силу тех или иных причин страны, организации не хотят выполнять взятые же на себя договорные обязательства. Поэтому, мне кажется, Армения продолжит членство в ОДКБ. Другой вопрос, что это будет таким же формальным, как у многих членов этой организации.
Погодите, а тогда можете объяснить, а зачем Армении вот это формальное членство?
А потому что для Армении членство в ОДКБ, это, как и в ЕАЭС, это такой своеобразный формат взаимоотношений с Россией. Все-таки надо признать, что ОДКБ так и не стало таким евразийским НАТО. И это, я это говорю как отрицательный момент, да, не то, что как ирония, а реально. Потому что НАТО это все-таки при всех своих минусах, это реальный военно-политический союз. ОДКБ, несмотря на декларируемые свои цели, не стал. Поэтому это, можно сказать, такой своеобразный клуб по интересам. Там у Армении свой интерес в этом в союзе с Россией, у Центральноазиатских республик свой, у Белоруссии свой. Ну, это еще также дает возможность покупать оружие по ценам ниже рыночных. Но даже смотря на то, как голосуют участники организации, да, в международных структурах, например, в ООН, мы видим, что никакой взаимной поддержки нету. К сожалению, опять говорю, получается так, что ОДКБ превращается в такой своеобразный микс такой ОБСЕ и Интерпола. Да, организация очень любит заниматься борьбой лишь там наркотрафик, что-то в сотрудничестве в борьбе с преступностью, с внутренними какими-то волнениями, как в Казахстане. Но когда дело касается реальных внешних угроз, то мы видим, что члены не готовы друг друга поддерживать. И, кстати, это касается не только Армении. Я даже напомню вам историю 2015 года. Вот после кризиса в российско-турецких отношениях, после сбитого российского самолета, когда даже лидер союза ОДК, организации ОДКБ России не смогла заручиться поддержкой. Лишь Армения, у которой традиционно сложные отношения с Турцией, высказала однозначную поддержку России. Остальные страны, имея хорошие отношения с Турцией, решили не вмешиваться в этот конфликт.
И все-таки Никол Пашинян отказывается подписывать проект декларации о соглашении по оказанию Еревану помощи. То есть соглашение по оказанию помощи Еревану Ереван не подписывает. То есть мало помощи?
Проблема в том, что, насколько я понимаю, потому что все-таки информация об этом, вот кроме вот этого общего заявления, что отказались подписывать, ну, если судить по тем заявлениям, которые звучали армянского руководства, фактически в самом заявлении не было факта осуждения агрессии Азербайджана против членов ОДКБ. Поэтому армянский премьер, которого можно во многих вопросах критиковать, в том числе и в его работе ОДКБ, просто резонно замечает, что как может организация даже хотя бы политическую оценку произошедшего не давать. Потому что все прекрасно в Армении понимают, что никто военную помощь реальную, хотя это и предусмотрено договором, оказывать не будет Армении. Но в Ереване ожидали, что хотя бы на политическом уровне вот эта оценка того, что против члена организации произошла агрессия, будет дана. Насколько я понимаю, в самом документе этого не было, что и вызвало недовольство армянской стороны.
Смотрите, я сейчас зачитаю вам сообщение от наших слушателей, и вы поймете, о чем идет речь. Вот Назар, например, пишет: Армения хотя бы на словах Россию поддержала, например, признавая ЛДНР. Дальше. Армения хочет, чтобы мы были армией по вызову, это 630-й пишет. Григорий, 859-й. Почему Армения Арцах не признает? То есть, грубо говоря, ОДКБ для Армении – это Россия.
Подождите. Я вот отвечу, во-первых. Сейчас вопрос касается не Арцаха, да, там, признавать, не признавать, да, у ОДКБ хотя бы формально нету, как бы, обязательно защищать Арцаха. Но речь касается о международно признанной территории Республики Армения. И Россия сама добровольно взяла на себя обязательство в рамках устава ОДКБ, являясь членом ОДКБ, защищать своих союзников. Помимо этого, есть и двусторонние соглашения между Арменией и Россией, в рамках которых Россия обязуется обеспечивать безопасность территории Армении. Поэтому это раз.
Что а Армения не обязуется помогать России?
Нет, подожди. Россия, как вы слышали, какое-то официальное обращение России за помощью,
это
на
важно.
Которое Армения... Было?
Нет. Нет, я говорю, это важная деталь, да.
Да, у Армении было по всем установленным в рамках ОДКБ процессуальным нормам было обращение за помощью по факту агрессии против ее территории. Страны ОДКБ не оказали поддержки. Поэтому, говорю, Россия, мы видим, что Россия вот ведя войну на Украине, вот эту спецоперацию, она же не обращается к другим союзникам, говорит, поддержите, мне нужна помощь, против меня совершили агрессию или что-то такое. Поэтому тут очень разные моменты. Хотя раньше армянские власти, например, Армения была одной из немногих стран мира, которая голосовала в поддержку Крыма и всего остального в ООН, официально не признавая. Но я опять вот отвечаю на вопросы ваших слушателей, замечу такой вопрос. А что, государственные банки российские, Сбербанки, ВТБ признали Крым территорией России? А что тогда они не открывают там каких-то своих отделений? Вот как откроют банкоматы и свои отделения в Крыму или в других территориях, пусть тогда будут какие-то обращения. Если российские государственные банки это не делают, почему российские ваши слушатели, вот да, не просто российские, вот именно конкретно слушатели, почему он хочет, чтобы Армения была более пророссийской в этом вопросе, чем государственные структуры России?
Спасибо. Айк Халатян, политический обозреватель информационно-аналитического центра «Вериог», был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, учитывая то, что говорил Айк Халатян, Роскомнадзор требует, чтобы мы называли то, что происходит на Украине, специальной военной операцией. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 не понимает, мол, сложная ситуация, пишет. Пошлем военную поддержку Армении, тогда поддержку будет просить Азербайджан, тоже придется посылать. И все сложно с его точки зрения. Юстас говорит, что все страны бывшего Советского Союза хотят в лице России иметь надежного и сильного защитника, а слабый патрон, который защитить не может, а только щеки умеет надувать, никому не нужен. Пишет он, еще раз напомню, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Давайте попробуем перезагрузить телефон. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот ваш разговор был с представителем, армянским экспертом, примерно 5 минут. Ну, все как на России, очень много-много-много. Но так не сказали главного предложения, что Азербайджан, не нужна нам территория Армении. Никогда не нападали на именно территорию Армении. И армянский эксперт об этом не говорит, что не нападает Азербайджан на территорию. А Нагорный Карабах, все объясняют, считает это обыкновенной автономной там республикой в составе Азербайджана. Вот и все предложение. А УЗКБ защищает только страны, входящие в ОДКБ. А Нагорный Карабах – это Азербайджан, соответственно.
То есть у Армении проблем нет. Я понял хорошо, с точки зрения нашего слушателя. С точки зрения Армении выглядит ситуация несколько иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Разводимся с Арменией или все-таки союз, пишет 319-й. Тут важно понять, мы разводимся с Арменией, Армения разводится с нами. А главное, а мы-то тут при чем? Речь ведь идет не о Российской Федерации, а об ОДКБ. Во всяком случае, сегодня мы обсуждаем заявление Пашиняна, который отказался подписывать проект декларации ОДКБ в той части, где речь идет о соглашении по оказанию помощи Еревану.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Про российские банки тут тоже пишет гость передачи Валентин, пишет, правильно говорит насчет российских банков в Крыму. Там не все так просто, во всяком случае, на сегодняшний день. 7373948, теперь у нас следующая тема. В Госдуме призвали Генеральную прокуратуру проверить эффективность ОСАГО. Кто в Госдуме? Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Он написал обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Говорит, что страховщики зачастую не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Статистику в письме Краснову парламентарий Миронов приводит, согласно которой размер выплат, направленных на ремонт машин по ОСАГО, составил 135 миллиардов рублей из 230 миллиардов рублей. В прошлом году страховые компании 236 миллиардов рублей собрали, а на компенсации направили 150. Ну, то есть, он говорит, несмотря на формирование резервов у страховых компаний, то есть, видите, 230 собирают, половину всего тратят, а расширяют тарифный коридор. Так пишет газета «Известия», ссылаясь на это письмо. Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот Миронов хочет, чтобы эффективность ОСАГО проверяла Генеральная прокуратура. Вообще, есть инструменты для более-менее объективной проверки этой самой эффективности?
Вы знаете, нас проверяет Банк России, который регулярно получает все отчеты в режиме сейчас онлайн практически по заключаемым договорам. Мне кажется, что эксперты делают одну небольшую ошибку, но она существенная. Дело в том, что они не все убытки учитывают, когда вот делают свои выводы. Ну, например, чтобы вам было понятно, если компания страховала в прошлом году, компания АСКО, она ушла, собрала 10 миллиардов, к сожалению, компания ушла с рынка, выплаты за нее в этом году проводили мы. Комп-выплаты. Их в этой отчетности нету, и никто за них там почему-то не отчитывается. Второе. Есть выплаты за предыдущие года. Не всегда страховой случай регулируется вот прям очень быстро, оперативно. Бывает, люди позже заявляют свой убыток. Бывает, судебное дело идет очень долго. Бывает, меняется, кто прав, кто виноват, то есть подсудность, так скажем, человека. Поэтому по факту, конечно, выплат страховые компании проводят больше тех сумм, которые указаны в письме господина Миронова. Мы, конечно, ему всю раскладку предоставим и покажем все цифры.
И все-таки, если возвращаться к цифрам, которые Миронов приводит, это примерно 60%. То есть, а на что идут остальные 40%? Ведь не до вот это дофинансирование тех, кто уходит с рынка, или, к примеру, то, что с прошлого года доходит?
Смотрите, в прошлом году мы выплатили 12 миллиардов рублей за компании, которые ушли с рынка, за случаи выплаты по жизни и здоровью, если человек был не застрахован, почему-то все забывают, что ОСАГО работает, и тогда, и мы выплачиваем из денег страховщиков, за случаи, когда у человека, у второго не было полиса, а водитель погиб. В этом случае мы платим. Это выплата по ОСАГО. Поэтому мы 12 миллиардов заплатили, но вот в этих 150 их нет, это дополнительно надо прибавить.
Так, из 40% еще убираем 5%.
Еще, да, минимум 5%, которые идут только на вот это. Судебные вещи, которые длятся определенный период. У нас выплаты, срок исковой давности 3 года, никогда не заканчиваются в течение одного года. И, конечно, часть выплат переходит из одного года в другой, по которым тоже страховые компании, это называется доплаты, или когда решение первого страховщика было заплатить там 100 тысяч рублей, потом состоялся суд, и произведена была доплата, там, да, экспертиза другая, там, скрытые повреждения или еще что-то. Вот этих доплат вообще нету в этой сумме, понимаете? Это дополнительные выплаты по решению суда. Мы регулярно показываем, и сумма по решению суда примерно у страховщиков, ну, она меняется из года в год, около 20 миллиардов рублей в год. Это суммы по решению суда, которые мы выплачиваем.
Еще вопрос. Вот Миронов обращается к Генеральному прокуратуру, чтобы проверить эффективность ОСАГО как таковую. Как вам кажется, как эта проверка может проводиться?
У нас уже проводилась проверка. Это было, наверное, 3-4 года назад. Мы предоставляем всю полную отчетность и статистику, ну, вместе с Банком России. Чем хорошо ОСАГО? Это очень счетная, штучная вещь, которая, тем более благодаря информационной системе, есть вся информация онлайн. Поэтому мы показываем все расклады по выплатам, компенсационным выплатам, по другим затратам, которые несут страховые компании именно в части выплат. Не своих расходов, а именно в части выплат. Вот. И показываем всю эту статистику. Поэтому, да, мы, если придет такой запрос, будем, конечно, отвечать.
Еще вопрос от наших слушателей. Точнее, даже это не вопрос, тут очень много утверждений, что только копейку выплачивают за ремонт, но я вот это не буду просить комментировать. Тут про другое. Вот написано, например, есть выплаты премиальных страховых агентам от 10 до 20% за каждый полис. Действительно, страховые агенты до 20% могут забрать полученных денег?
10%. 20% коллеги часто путают, это когда агент продает какой-то дополнительно добровольный полис, там, я не знаю, несчастного случая или имущества и прочее. По ОСАГО ограничение 10%, и за этим и Банк России следит очень достаточно жестко, и мы следим, поэтому это величина. Остальные доплаты, которые делаются агентом, это доплаты по добровольным видам страхования, по автокаско, там, имуществу, несчастному случаю.
По поводу денег, которые вы возвращаете по регрессу, как часто такое бывает?
По регрессу?
Да.
Нет, по регрессу, подождите секундочку, еще раз. Дело в том, что мы, в случае, если человек, например, там был не застрахован, имеем право предъявить ему регресс. И вот таких случаев, ну, они бывают, не скажу, что единичные, но суммы по нему не превышают 100 миллионов в год, к сожалению.
Вот,
это со стороны РСА, страховщики
могут немножко
больше. Да.
Возвращают себе, именно об этом и был вопрос. Спасибо. Да. Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков, был с нами на прямой связи. Ну и еще одно. Дисконнект. Никто не расширяет коридор, только повышение. Но вы бы хотя бы тогда, прежде чем писать, почитали документы? Коридор расширяется. И есть люди, у которых, мы это даже в этом году уже обсуждали, есть люди, которые нам присылали сообщения и говорили, что у них страховка стала еще дешевле. Ну, вот такое бывает. Если с вами это не случилось, это не значит, что с другими это не работает. Еще надо будет проверить эффективность обязательного медицинского страхования. Кажется, это пиар Миронова, пишет Панк 13. Адам пишет: на мой взгляд, все правильно. ЦБ проверяет исполнение законодательства и экономику, а прокуратура исполнение и соответствие закона, и соблюдены ли права гражданина, страхователей и страховщиков. Еще раз напомню, Евгений Уфимцев только что сказал, что подобная проверка совсем недавно уже проходила. 408-й говорит: я сам себе оформляю электронный полис и в этом году получил как агент 15%. Надо, чтобы в Российском Союзе автостраховщиков узнали об этом, что есть люди, которые самому себе оформляют электронный полис и получают при этом как агент до 15%. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Итак, эффективность ОСАГО. Есть люди, которые пишут, что это невозможно получить деньги. Я уже засчитывал что-то из этих сообщений. Вот тот же Котофей пишет, что пострадавшему только копеечка на ремонт остается. А вы вот когда говорите о том, что копеечка на ремонт остается, вы когда-нибудь сталкивались с этим ремонтом? Я, например, сталкивался с ремонтом, и вроде как ни копеечка получалась. 7373948. Не то чтобы прям полный рубль, ну и уж точно не копеечка. Слушаем вас, здравствуйте.
Вот расскажу кейс из своей жизни по поводу ОСАГО. У меня теща попала в ДТП.
Угу.
Там ребро было что-то сломано. Ну, в общем, по мелочи. Полежала она в больнице в Клифе недельку где-то. И, ну, совершенно какие-то смешные деньги. Я считаю, что надо делать как в США. То есть дорогая страховка, дорогое покрытие. Если человек у нас останется инвалидом, по-моему, в ДТП, он вообще ничего не получит. А там покрытие до $1 миллиона. То есть если человек стал инвалидом, он не может работать, ему, соответственно, выплачиваются нормальные суммы. А у нас к этому такое отношение, типа, ну вот, спаси себя сам. И по факту это все...
А как вы себе представляете, будет стоить ОСАГО тогда?
Слушайте, я скажу очень простую вещь. Сейчас ОСАГО в среднем стоит, ну, 10-12 тысяч. Пусть оно стоит 50-60. В этом нет никакой проблемы.
И вам уже тут же пишут, эту страховку не каждый осилит.
Замечательно. Но это не проблема тех, кто пострадает потом и будет всю жизнь сам себе на лекарства работать.
Не, понимаете, когда вы говорите о том, что это не проблема, ну, не будет, ну, понимаете...
Не будет ездить, значит.
Ну, слушайте, вы уверены?
Ну, почему в Америке?
Ну, потому что у нас не Америка. Ну, потому что у нас не Америка, у нас и зарплаты другие, и все другое. В годоватой Мазде шестерке разбили задний бампер под замену, заплатили 9900. Не понимаю, то ли хвастается, то ли жалуется 414-й. Да. Савелий Михайлович говорит, ну, никто ведь не запрещает вас страховаться дополнительно. И эта дополнительная страховка многое покрывает. И вот Михаил тоже, предыдущему слушателю. А кто будет брать такую страховку за 50 тысяч? Да, для многих это 3 зарплаты. Давайте тоже не будем преуменьшать зарплаты граждан. Но даже если это средняя зарплата, страховку за 50 не каждый потянет. За 50 тысяч можно машину купить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хотел бы я посмотреть на эту машину. Евгений рассказывает, что после ДТП по ОСАГО насчитали 44 тысячи рублей. По факту на ремонт ушло 220 тысяч рублей. Ну, вы же могли поменять того человека, который считает. Это вроде как не изменилось. Матрёна говорит, а есть же каска, вы могли бы еще и по каско проблему решить. Занялись бы тем, кто принципиально не страхуется. Но когда виновник не застрахован, проблема пострадавшего, об этом пишет Катя. А 380-й пишет, что выплатили 70, сделал все за 30, и 20 осталось. У меня с математикой проблемы. 30 плюс 20 – это 50. 20 еще куда-то ушло у 380-го. Ну и Юстас говорит, в Соединенных Штатах Америки, про которую нам предлагают подумать, страховка стоит $100 в месяц. И если взять 12 месяцев, тогда 50 тысяч никак не получится. Ну, в общем, Панк 13 подводит, как обычно, итоги обсуждения. Мы по-прежнему ждем дядю, который нам и поможет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 24 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и колокольчик тоже поставьте для того, чтобы не пропустить следующую трансляцию.
В движении.
Как город едет? Прямо сейчас смотрим на карту пробок Яндекса. 6 баллов. Нам обещали 6-бальные пробки. К 5 вечера, вот 16.30, уже 6-бальные пробки. Дальше так, в 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов, в 7 вечера 8-бальные пробки. Это на сегодня, как предполагается, будут максимальные пробки. Что касается центра города, прямо сейчас очень сложно съехать с Кутузовского проспекта в районе гостиницы «Украина» на набережную Тараса Шевченко. И заехать, кстати сказать, тоже практически невозможно на Кутузовский проспект с этой набережной. То же самое через речку, Смоленская набережная, Ростовская набережная, Смоленская улица, кстати. В том районе вообще очень плохо с движением прямо сейчас. И в самом центре, на Москворецкой набережной, почти нет движения. То же самое, соответственно, съезд в районе Кремля на Маховую улицу. Долго придется вам, много времени провести в пробках, если обязательно надо проехать через центр. В целом в городе, напомню, 6-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Мы продолжаем. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это введение штрафов для шумных водителей. Мосгордума поддержала эту инициативу. Варьировать штраф собираются от 5000 до 30000 рублей в зависимости от региона. И говорят, что нарушителей будут ловить с помощью специальных камер-шумомеров. Как это будет работать? Первая тема. Вторая тема. Наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак, а также установление... Это депутаты тоже уже обсуждают административной ответственности за укусы любых собак. Если речь идет о выгуле опасных пород собак, это известно и немного пород, теперь говорят об административной ответственности за укусы собак любой породы. Как это может работать? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вот появился курс доллара, установленный Центробанком на завтра. Он понижается, доллар дешевеет, 60.39 завтра, а евро, наоборот, дорожает, 62 рубля 78 копеек. Еще срочное сообщение, смотрим на ленту агентства РИА Новости, заявление вице-премьера Абрамченко, она говорит про интервенционный фонд зерна, который пополнит до 3 миллионов тонн, и, как говорит, нет причин менять объем. Еще одно сообщение, за линчевание мужчины в Алжире суд приговорил к казни сразу 49 человек.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь уже не про срочные сообщения, теперь про то, как вы можете связаться со студией, кто не в курсе. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Про предыдущие темы Евгений Касаткин услышал, по-моему, никто не говорил, что можно одновременно получить ОСАГО и КАСКО. Купить одновременно ОСАГО и КАСКО можно, получить одновременно действительно по закону нельзя. Евгений Касаткин требует, чтобы мы это подчеркнули. Подчеркиваем. Григорий из Санкт-Петербурга присылает доказательства того, что в России можно купить машину за 20 тысяч рублей. Ну, если это машина, тогда не вопрос. ВАЗ-2106, 1,3 механика, 1977 года, с пробегом 420 тысяч километров, можно купить за 20 тысяч рублей. В этом смысле наверняка можно и подешевле было машину найти, Григорий. Мы ведь не об этом говорили. Дальше. Что, Сергей, что-то все совсем не лишнее. Все в метро, предлагает Михаил. Панк 13 уже все про камеры шумомера знает. Это первая тема, которую мы сейчас будем обсуждать. Да-да-да, вопрос, в каком состоянии машина за 20 тысяч. Ну, примерно можно себе представить, в каком. Дальше. Значит, обычные камеры. Только в Москве они нормально работают, а тут еще шумомеры, шумопроизводители как раз в регионах. В общем, Панку не верится, что это будет работать. Столичные депутаты, напомню, поддержали введение штрафов для шумных водителей. Мы это уже и в нашем эфире обсуждали, но теперь уже больше подробностей. Уже есть инициатива московских депутатов, федеральным депутатам, установить такой штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Ну и вот председатель Мосгордумы Шапошников сказал, столичные власти часто получают жалобы от жителей города, и принятое постановление – такой своевременный ответ на их запрос. Александр Холодов, вице-председатель в Комитете по защите прав автовладельцев. Он член Общественной палаты Российской Федерации и с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы давно уже идем к этому штрафу, судя по всему, приблизились совсем. Что называется, осталась одна дума. Примет и все.
Мне кажется, кажется, что, во-первых, вряд ли будет принят, потому что у нас вообще большая дума, вот я имею в виду Государственная дума Российской, не очень любит инициативу. То есть, когда депутаты региональные, вместо того, чтобы заниматься региональной повесткой, начинают заниматься федеральным законом.
Александр Львович, вы не могли бы чуть-чуть к окну подойти или что-то? Мы не все слышим из того, что вы говорите. И мы вообще потеряли связь с Александром Холодовым. 7373. Попробуем перезвонить. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот видите, судя по тому, что мы успели услышать, Александр Холодов не очень верит в то, что федеральные депутаты пойдут навстречу московским депутатам, которые пошли навстречу столичным жителям. 7373948. Телефон прямого эфира. Но, как кажется, все-таки это важная штука. Ее надо делать. Во всяком случае, в Москве-то точно. Здесь много людей, которые позволяют себе вот это передвижение, от которого даже дома порой приходится не то чтобы просыпаться, а вскакивать с дивана. 7373948. Телефон прямого эфира. Видимо, у федеральных депутатов как раз громкие автомобили и мотоциклы, если они это не примут, пишет Михаил. Юстас говорит, по-моему, штрафовать за шум пытались уже давно. Шум разный бывает. Теперь мы говорим про шумных водителей. Александр Холодов, попытка номер два. Александр Львович.
Получилась попытка номер два.
Да, супер. Вот теперь хорошо слышим. Итак, вы не верите, что федеральные депутаты этим займутся?
Ну, во-первых, у нас очень не любят федеральные депутаты, когда регионы занимаются чем-то, кроме своих регионов. То есть, вроде как в Москве все проблемы решены, и надо решать уже федеральные какие-то проблемы, которые, в общем-то, должны решать депутаты Государственной Думы. Да? Но даже дело не в этом. У нас существует штраф за превышение уровня шума, этим должно заниматься ГИБДД, ГИБДД должно штрафовать. И, в принципе, здесь речь идет только про изменение размера штрафа, а не о том, что появится новый штраф.
Ну, и, насколько я понимаю, речь идет о фиксации.
Ну, фиксация, она как была, так и будет одним единственным способом. Это остановит инспектор ГИБДД и специальным прибором, если он у него есть, измерит уровень шума. Более того, этот инспектор должен быть, как это в народе называют, ГОСы. То есть не просто обычный инспектор ДПС, а тот, который занимается именно технической составляющей того, что происходит на дороге. То есть это шанс попасть на какой-то рейд именно по уровню шума у водителей просто минимальный.
Не-не-не, Александр Львович, еще раз возвращаю вас к тому, что, собственно, пишут сегодня про эту новацию. Нарушителей будут ловить с помощью специальных камер-шумомеров, которые работают в автоматическом режиме и оснащены средствами измерения уровня шума.
Ну, честно говоря, не очень верю в то, как это будет работать. Повторяю, да, что это должен быть, скорее всего, инспектор и инспектор, который проверяет специальным прибором. Иначе будет не доказать, что это именно эта машина, именно с таким уровнем шума. Да? То есть она до этого должна быть одна на улице, и ничего не должно рядом находиться. Там ни низколетящий самолет, ни проезжающие другие автомобили, иначе будет невозможно.
А, то есть, сказать, если ты без глушителя ездишь, видишь, самолет летит, значит, можно газануть.
Я имею в виду, что у нас так вот направлено измерить, что именно от этой машины именно такой уровень шума, когда у нас есть все-таки еще и другие какие-то шумы на улице, это невозможно. Поэтому работать это будет в одном единственном варианте, да, это когда свой инспектор. Инспектор, естественно, такая практика есть, это происходит сейчас. Но это все тоже возможно, когда проходит какой-то рейд и есть специальное оборудование. То, что это будет определять камерами, ну, у нас уже были много таких вот волшебных попыток, и даже уровень алкоголя определять по плотности воздуха в автомобиле и там какие-то другие нарушения, там с помощью искусственного интеллекта разговаривает ли водитель по телефону. Но мне кажется, что это, конечно, может быть где-то как экспериментальная какая-нибудь одна камера когда-нибудь там заработает, но с таким большим количеством, я думаю, они столкнутся обжалований, что очень сложно будет как-то выстраивать процесс доказывания.
То есть ввести штрафы, может, и введут, но взимать эти штрафы будет почти невозможно.
У нас штраф уже существует, его даже вводить не нужно. Кто им мешает сегодня брать эти штрафы?
Нет, ну вот этот новый, который предлагают московские депутаты.
Новый — это просто больше сумма, но какая разница? Там хоть 100 рублей, хоть миллион, вы хотя бы один штраф-то соберите.
Нет, ну обычно говорят, ради 100 рублей инспектор не будет, а ради там 15 тысяч займется.
Ну, так вот, видите, мы с вами обратно вернулись к тому, с чего я начал. Вы мне пытались на землю вернуть. Это должен быть все-таки инспектор.
А если мы раз уж мы договорились, что с камерами все не так просто.
А если мы говорим про то, что это инспектор, то у них стоят в первую очередь задачи выявлять те нарушения, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. То есть не шум, а, например, там встречка, пьянка, вот все, что реально может повлиять на безопасность, создать аварии. А если уж говорить честно, да, то машина, которая без глушителя, она более безопасна на дороге, чем та, которая с глушителем, потому что ее слышно. Ее слышно
это пешеходом, правда.
Ее слышно другим автомобилистам. Это как, тоже скажу, такую крамолу, да, что дорога, которая разбитая, с ямами, она тоже более безопасна.
Это тоже понятно, да.
Да, и здесь получается, что, конечно, ГИБДД будет по остаточному принципу этим заниматься, когда там уже куча жалоб, там, когда там жители просят навести порядок, ну да, какой-то один рейд проведут. Но это все равно не будет носить.
Ну или, к примеру, на тихой улице, где живут одни депутаты.
Ну, можем, конечно, с вами пофантазировать.
Не, ну к тому, что если по этой, если эта улица действительно тихая, и по ней проезжает одна-две машины, ну это где-то там в специальном месте, то там-то как раз можно будет и камеру поставить.
Ну, теоретически, конечно, мы можем пофантазировать, но вот я юридически представляю, да, вот, например, человек берет, обжалует штраф. Нет, это не от моей машины шум. Как они будут доказывать в суде, я, честно говоря, не понимаю. То есть, если нарушение скорости, они фиксируют там фотографии, ну, да. Там, и прочим, а здесь что они будут? Вот, суд отправлять, послушайте, вот у нас есть аудиозапись, как его машина шумела, да?
А вдруг это специальная камера? Это не моя, это... Ну, понятно. Не верите. Хорошо. Александр Холодов, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев и член общественной палаты. А то тут вот кто где здесь написал? У нас есть люди, которые... Вот 454-й. Технически никаких проблем. Нет, писать, как это будет работать, нет, не стал. Просто нет проблем, и все. Хорошо, панк 13 тоже обсуждали же, машин много, камера одна, не доказать в потоке. Я не думаю, что это проблема для того, чтобы доказывать, как сильно шумит кто-нибудь где-нибудь на Московской кольцевой автодороге. Это как раз для вот таких тихих улиц, рядом с которыми стоит много жилых домов, и где вот эта единственная машина, проехавшая в половине второго ночи, и будет проблемой. И вот тогда не надо будет доказывать в потоке. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. А скажите, вот, ну, вообще это, вот как думаете, это большая проблема? То есть, ну, вы много видите на дороге вот этих автомобилей?
Для людей, которые на это жалуются, это большая проблема.
Ну, я не знаю, ну, просто потратить сейчас вот эти миллионы на установку этих камер, ну, наверное, у нас, конечно, в стране других проблем нет.
А почему вы... Нет, подождите, то есть вот человек, например, не может спать из-за того, что кто-то там катается на мотоцикле в 2 часа ночи. Это не проблема, говорите вы, у нас другие проблемы.
Ну, я не думаю, что вы прям вот в одном месте конкретно...
Вообще это именно так обычно и бывает. Ну, правда, вы как будто бы какое-то время... Вы отходили на несколько лет, прямо и вот так. Вы в Жуковском никогда не жили, где аэродинамические трубы были в 80-е годы по ночам, рассказывает Заяц 842-й. Но все-таки жаловаться на аэродинамические трубы и ставить на них камеры, шумомеры, я бы не стал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Проблемы, конечно, другие есть. Вот только никто не жил на Ленинградке. Когда у тебя вдоль всей Ленинградки ночью несется вот этот кортеж из мотоциклистов без глушителей. Ладно, я просыпаюсь, ладно, попугай просыпается, а дети просыпаются и плачут от этого шума. Поэтому, на мой взгляд, это очень актуально для тех, кто живет, особенно для тех, кто живет на больших трассах.
Там как раз, вот видите, мы договорились, что в потоке это так запросто это не выяснишь. Ольга говорит, у нас на тихой улице с целью борьбы с газующими положили кучу лежащих полицейских. Камера, естественно, лучше, потому что теперь через этих полицейских еще и мы, местные жители, вынуждены переезжать. Ну и последнее. Мелкий, вот когда вы так будете говорить, наушники наденьте, вы сначала сами наденьте наушники и поспите в них, а потом мы будем советовать другим, которые действительно страдают от ночного шума. Если я на Тесле буду по ночам музон врубать на 150 децибел, штрафовать будут? Будут. Даже если это не Тесла. Даже если это Жигули 1977 года. Речь идет об измерении шума. Там не написано, это шум от автомобиля или от музыкального центра в нем.
Внимание!
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом мужества. Без подробностей об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление из Кремля. Следующая тема. В России предложили ввести наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. Если на животном не будет поводка и ошейника, владельцу придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч. Это законопроект, подготовленный группой депутатов ЛДПР. Об этом законопроекте пишет газета «Известия». Но она пишет не только об этом. И вот это интересный поворот. Зампред Нижней палаты по экологии Владимир Бурматов говорит, что надо, среди прочего, рассмотреть еще один вопрос. Вопрос административной ответственности за укусы любых собак. Не обязательно опасных пород. Нарушение правил выгула опасных пород, понятно, надо вводить штрафы. Уже давно известно, 3 года, по-моему, как список этих самых пород. Там, например, бразильский бульдог, питбуль-мастиф, амбульдог. Вот такие сложные варианты. То есть мы понимаем, что опасных пород собак не очень много. Электрон Дементьев, руководитель Национальной российской кинологической ассоциации. Электрон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, список был утвержден несколько лет назад, о чем вы говорите, то есть конкретно 29 июля 2019 года. Ну вот давайте мы возьмем первую собаку, которая стоит в этом списке, так сказать, потенциально опасных. Акбаш. Вы когда-нибудь видели, что это такое? Вы знаете, как он выглядит? Мы знаем колли, там овчарку, мы знаем ротвейлера. Как выглядит акбаш?
Я, между нами говоря, я и бандога-то не знаю, и амбульдога, честно говоря, не встречал.
Так я о чем и говорю, что те люди, которые готовили этот список, не знаю из каких побуждений, я могу только догадываться, внесли в этот список тех собак, которые на территории нашей страны, ну, скажем так, не часто встречаются, мы мягко скажем. Вот, например, пункт 5. Булликута. Что это такое? С чем его едят? Или повторяющийся номер 2 американский бандог,
вот.
Но в прямом переводе бандитская собака, да? И 7 номер бендог, ну как он якобы должен в транскрипции.
Значит, такая же, но не американская. Да. Не, подождите, ладно, хорошо, эти опасные породы собак почти не встречаются. Тогда вернемся к Бурматову, который «Известиям» говорит, надо установить административную ответственность за укусы любых пород собак. Что думаете?
Но она на сегодняшний день имеются, целых 3 или 4 статьи Уголовного кодекса предусматривают, в зависимости к чему привели, укусы к порче вещей или к утрате здоровья. 3 или 4 статьи они предусматривают достаточно ситуацию. Понимаете, мы все начинаем, с моей точки зрения, совершенно не о том. Вместо того, чтобы создать систему, которая бы контролировала, обучала, популяризировала, учитывала всех этих домашних животных, мы пытаемся бороться со следствием. А самое главное, кому это надо? Несчастному участковому, на котором висят там кражи, убийства,
черт. Нет, это надо укушенному человеку.
Вот, понимаете, кто будет контролировать, как вот люди гуляют, с поводком, без поводка, опасная, не опасная их собака и так далее, понимаете, ну вот, ну как? Это надо начинать изначально, служба контроля, до приобретения животного человек должен получить права, ну условно говоря, как с автомобилистами возьмем, он должен...
На собаке номер и камера считывает, я понимаю.
Не номер, чипа элементарного, понимаете, хватает, который стоит там 200 рублей, чип элементарно хватает. Ну, как вот доказать, что именно это, вот бегают 10 овчарок, что именно эта овчарка опасна, она бросается, она там кусает.
Нет, ну, подождите, Электрон Викторович, одна история, ну, понятно, да, допустим, вот уже кто-то тут жалуется, участковый не реагирует, бегают собаки у соседей там и так далее. Но, с одной стороны, так, участковых говорят не очень много, но с другой стороны, появление подобного рода штук позволяет людям в крайней ситуации, при желании, все-таки добиться наказания.
Ну, я думаю, даже без крайнего желания. Есть закон, в общем-то, в 18 году принятый, вступивший в 19 году, и, соответственно, он предполагает, что регионы принимают у себя в рамках этого закона, законы по выгулу, содержанию и так далее домашних животных, и целый ряд регионов принял свои законодательные акты, и, в общем-то, проблем нет. Проблема в единой системе. Ну, вот хорошо, как отличить, вот я повторяю, что вот это эту таксу, а вот отрядом стоящей такси, неподготовленный человек, как доказать, что именно эта такса, понимаете, укусила? Вот. Должно быть мечение электронное собак. То есть,
ну, да, об этом тоже говорят.
Да, на учете.
Костя пишет, смотрите. Костя пишет, у моей соседки 5 дворняк размером с овчарку. В списке особо опасных их точно нет. Но они беспородные. На людей бросаются при этом как породистые, постоянно в квартире лают. По всем собакам надо порядок навести и рассказать людям, куда жаловаться. Участковый не реагирует. Вот скажите, вот Косте, куда жаловаться?
Ну, жаловаться мы, как всегда, должны заявление в полицию писать однозначно.
Ну, если участковый не реагирует.
В административную комиссию, потом у нас существует прокуратура, худо-бедно прокуратура у нас работает, реагирует, и в электронном виде вы можете обратиться на действия любого должностного лица. Вот. А что касается нет в списке потенциальных пород собак, номер 13, метисы собак. Метисы собак. Кто там чего на кого метис, любую, так сказать, беспородную собаку можно к метису, так сказать, вот опасных пород вот, признать, тем более, если она себя ведет.
Какой пункт?
13-й.
Пункт номер 13.
Перечень потенциально опасных собак.
Вот у вашей соседки, Костя, 5 метисов. Правильно я понимаю? Вот. Из этого... пункт? Хорошо, спасибо. Электрон Дементьев, руководитель Национальной российской кинологической ассоциации. Никитец рассказывает, захожу тут вчера в лифт. Сидит огромная собака без намордника. Она с виду страшная, но хозяин утверждает, что она добрая и спокойная. Ну вот, а вы говорите ему, 13-й пункт, метис собак. Я вот в ней бразильского бульдога или американского бандога не узнаю, но метис, кажется, есть. Следовательно, наказание. Ну, правда, это пока еще не закон. Депутаты предлагают штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Ну, за сам факт. Вот вы увидели в лифте. И вот он факт. Маленькая собака лает, за сердце хватаешься, а еще проводит до соседнего квартала, рассказывает Катя. Дальше. С-Макс. Когда ее ведут на поводке, она человеку ногу нюхает. Ей ничего не мешает куснуть. Ну вот еще раз. В России предложили ввести наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. Значит, без поводка, без ошейника, ну, потому что если в поводке и с ошейником, тогда пусть нюхает. Он же не через вот это все, насколько я понимаю, не сможет там прокусить. Там ведь не только поводок и ошейник, там есть специальная штука, которая не позволяет им пасть раскрыть. Но как бы то ни было, если есть паспорт на собаку с указанием породы, пишет Илья, то что? Ну, есть паспорт, и прекрасно. Что на меня... Панк 13 рассказывает. На меня заявку уже подавали. До всех этих придумок. Участковый отреагировал, но потом долго смеялся. Она у меня, говорит, маленькая. Это к вопросу о том, что вообще-то реагируют. Метис не пройдет, если в паспорте указана порода. А если в паспорте указана опасная порода, значит, все работает. Вот и все. А если это не особо опасная порода, значит, есть общее правило выгула пород собак. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай зовут.
Николай, 30
Я
секунд.
Не могу понять, при чем здесь государство. Кусается гражданина. Если бы ему возмещали или оплачивали, вот знаете, какая-нибудь операция по восстановлению микрососудов, это сумасшедшие деньги. Вот если... на рынке заказывать. Просто люди должны, как бы, ну, им должен быть оплачен ущерб.
И человек 10 Нет, раз если подумает, они будут требовать оплатить ущерб, он будет оплачен.
Ну, так вот, да, надо сделать так, чтобы требовали ущерб, и ущерб этот имел что какое-то за... отношение
как
к реальности.
Подождите, понимаете? То есть вы хотите заставить людей укушенных идти в суд?
Ну,
надо заставить, я понял. Прямо сейчас новости, потом продолжим.